श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराभिः स्रवति सुरभिश्च सुमः निमेषाद्वाख्यो वा व्रजति समयः भजे श्वेतदीपन्तमहमिह गोलोकम् द्वितीयम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशे प्रियसखी चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराभिः स्रवति सुरभि भजे श्वेतदीपन्तमहमिह गोलोकम् द्वितीयम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये.
Итак, значит, тема называется «Происхождение, структура и целевое назначение вед». Тема номер два. Итак, первое. Происхождение. Что такое веды вообще? Откуда они взялись? Веда, само слово, как вы знаете, обозначает знание. Отсюда происходит глагол «ведать», «знать» и «невежество», соответственно, отсутствие знания, неведение. И это слово сейчас встречается как составная часть многих терминов, например, правоведение, товароведение, всякое другое, там, собаковедение. Вот. Разные веды бывают, разное знание. Но изначально корень веда обозначает знать. И отсюда же происходит слово «видеть». Видеть и ведать – это одно и то же. Видеть – знать. Потому что видение – это не просто функция глаза, а видение – это функция разума. Например, животное может тоже видеть какую-то вещь, но это видение не завершается знанием. Да? Ребенок, например, может видеть часы, но он не ведает, зачем они. Видение есть, чувство, но понимания нет. Поэтому видение, в строгом смысле слова, это более глубокое, чем просто функция зрения, как чувство. Это функция разума, понимания. Итак, происхождение вед. Откуда они взялись? Многие люди часто, когда встречаются с этими книгами, говорят, кто их написал, откуда они взялись, кто автор. Вполне естественно, что всякое знание берется из определенной личности. То есть мы обретаем знание, когда мы появляемся на свет от своих родителей, они там от своих учителей, от своих родителей. То есть источником знания всегда является личность. И источником абсолютного знания или высшего знания, согласно ведам, является высшая или совершенная личность. То есть веда или знание всегда исходит из чьего-то ума. Сейчас я делюсь с вами каким-то там своим личным пониманием могу. Вот, но задача поделиться другим пониманием, ведическим высшим пониманием. Итак, источник вед – это своего рода, скажем, такой излучатель, из которого исходит вот эта вот вибрация и распространяется по всему миру. И человеческие сердца, человеческие умы – это как приемники, которые принимают эту вибрацию. Предположим, стоит на горе теле или радиовышка, и а они излучают невидимую вибрацию, электромагнитные колебания. Их не видно в воздухе. Но если у вас есть теле или радиоприемник, то они улавливают эту вибрацию, перекодируют ее в видео или радиосигнал. Точно так же Веда – это не какое-то там знание, которое кем-то когда-то было открыто или собрано в процессе каких-то археологических раскопок или тяжелых раздумий. Нет, Веда обладает другим качеством. Веда – это совершенное знание, которое никогда не развивалось и не развивается и не будет развиваться. Оно уже совершенно, оно всегда целостно, полно, оно всегда есть в эфире. И люди улавливают его. Эти идеи, как говорится, витают в воздухе, и мы их улавливаем. Как вот говорится, всякие разные открытия или прочие происходят. Откуда они происходят? Это знание уже есть. Оно есть вокруг. И люди пытаются настроиться долго на эту волну, в какой-то момент они улавливают, они говорят, о, открыл или понял там что-то такое. То есть это уже существует, это уже объективное знание. И наши сердца это просто приемники. И существует традиция передачи знания. Я вчера говорил об этом, мы приводили на примере книги Велеса и на примере Ригведы, как вот это знание, которое появилось у славяно-ариев и в Индии, как оно передавалось сверху вниз. То есть это знание, которое таким дедуктивным способом сверху вниз передается просто постепенно. Итак, будем говорить прямым открытым текстом. Веды утверждают, что источником своих вед является Верховная Божественная Личность. В Бхагавадгите прямо есть такая фраза «Брахма Кшара Самуд Бхавам» на санскрите это, что веды исходят из Брахма или из этого Брахмана, из этой высшей личности, это проявление его ума, это вибрация его ума, исходящая из него, он как излучатель. И это санскрит, не обязательно записывать, «Брахма Кшара Самуд Бхавам» это Бхагавадгита, просто там 15 стих 3 главы описывает происхождение вед. И это знание также еще описывается как апаурушея. Апаурушея обозначает нечеловеческое, то есть не выдуманное, не открытое и не составленное человеком. Оно обладает уже божественной природой, пришедшее сюда, в это общество из высшей реальности. Но интересный момент, что хотя веды сами вечны, материальный мир временный. Когда мы будем говорить о ведической космографии и астрономии на следующей неделе, я расскажу о циклах, через которые проходит развитие Вселенной. И поэтому это вечное знание во временном мире иногда оказывается утраченным. И иногда в определенные эпохи это знание передается из устно, когда у людей хорошая память, они запоминают все очень хорошо. В нынешнюю эпоху, когда память никудышняя у людей, они уже не помнят, где они были вчера в это же самое время, или что они сказали 5 минут назад, вот, при такой ситуации вот эта вечная веда приобретает уже зафиксированную форму на бумаге. И вот здесь нужно различать два принципиальных понятия. Веда, как знание вечное, и шастра, это писание. Писание это просто книга. И люди говорят, а сколько лет этому знанию? И некоторые говорят, ну, эти книги были записаны 5000 лет назад. Они говорят, ну, понятно, знанию 5000 лет назад. Нет, 5000 лет. Знанию не может быть сколько-то там лет. Знание есть всегда. Знание – это одно из достояний Бога. У него 6 достояний, там, когда мы будем описывать эту личность, богатство, сила, красота, знание, отречение, слава, это 6 его главных достояний. Знание это его вечный атрибут, он есть всегда. Но в записанном виде, как книги, они могут существовать какое-то определенное количество лет. Вот эти вещи нужно различать. Шастры это записанные веды, и веды как знания незаписанные, то есть существующие всегда. Их еще называют таким термином акаша шастра. Акаша обозначает эфир или пространство, а шастра это писание. То есть это то, что уже есть в эфире. И некоторые личности, обладающие чистотой сердца, они могут из эфира все это считывать и записывать. То есть веды не написаны, они записаны. Понимаете разницу, да? Написанное – это придуманное, а записанное – это просто облечено в письменную форму то, что уже есть. То есть знание витает в воздухе, из этого излучателя оно постоянно идет. И поэтому веды еще называют таким термином, как шрути, то есть услышанное. То есть то, что воспринято через слух из этих вот вибраций. Человек обладает четырьмя главными недостатками по утверждению вед, и поэтому он не может быть источником совершенного знания. Четыре недостатка человека – это несовершенные чувства. Сейчас выключу свет, мы уже там дальше своего носа не увидим. Несовершенные чувства. Раз несовершенные чувства, значит, мы имеем тенденцию впадать в иллюзию. Я могу в темноте, популярный пример, веревку за змею принять. Это иллюзия, которая проистекает из несовершенства чувств. Второй недостаток. Первое – несовершенство чувств. Второе – впадаю в иллюзию. Третий раз я впадаю в иллюзию, значит, я совершаю ошибки. Совершаю ошибки, делаю ложные умозаключения. И четвертый недостаток – это я теперь могу обманывать других. Может быть, даже не специально. Просто на основе своего ложного умозаключения я обманываю других. Третье – значит, первое – несовершенные чувства, второе – впадаю в иллюзию, третье – совершаю ошибки, четвертое – обманываю других. Вот четыре недостатка души, которая воплощена в этом материальном теле, обусловленная душа. Вот, и поэтому она не способна, ведь что-то такое изобразить. Есть разные люди, которые создают свои собственные философии, которые, может быть, даже очень и неплохие, и очень даже разумные. Но поскольку мы грешим этими четырьмя недостатками, обязательно эти недостатки найдут свое место в этой философии. И веды не таковы. То есть они исходят не из ума вот такой обусловленной души, поэтому они обладают другими качествами. Итак, ведическое знание передавалось раньше устно, как от учителя к ученику. Но 505 тысяч лет назад наступила наша эпоха, которая называется эпоха Кали, Кали-юга. Более точно где-то 5100 или 102, более точно Кали-юга наступила. Вот. И память ухудшилась у людей, поэтому веды нужно было записать, не написать, а именно записать. И записал их некий мудрец по имени Вьясадева, или еще называют его Веда Вьяса, там разные варианты, Вьясадева или Веда Вьяса. Он считается таким литературным воплощением Бога, который пришел сам для того, чтобы зафиксировать все эти вещи. Далее. Одно интересное качество ведической литературы, это считается, что она самодоказательна. Что это обозначает? Если вы берете какой-нибудь научный труд, какую-нибудь книгу, то в конце ее вы обязательно найдете библиографию, на что ссылается автор. Я утверждаю то-то, поскольку это утверждает какой-то там авторитет. Он провел какие-то эксперименты или какие-то мои предшественники. Вот еще. То есть библиография – это на что я ссылаюсь. Кто может выступить в качестве гаранта того, что я не вру? Это мои авторитеты, на которых я ссылаюсь. Это моя библиография. Веды ни на что не ссылаются. Это обозначает самодоказательный. И приводится пример Солнца. То есть Солнце самосветящееся. Это означает, что ничем его осветить невозможно. То есть это нелепое даже занятие, если мы пытаемся каким-то фонариком или прожектором чем-то еще осветить Солнце. Потому что свет того же фонарика – это уже преломленная энергия Солнца. То есть весь свет в этой Вселенной берется из этого Солнца. Поэтому оно самосветящее, самодоказательное, ничем его не нужно больше освещать. Точно так же веды ни на что не ссылаются, и нет необходимости что-то еще, скажем там, писать или говорить для объяснения вед. Они самоочевидны. И много разных таких вот вещей, утверждений, которые, может быть, кажутся парадоксальными, которые излагаются в ведах. Они делают одно утверждение, предположим. Они говорят, испражнения нечисты, но коровий навоз чист. Все. Можете не верить, можете проверить. Наука проверила, полный антисептик. Полный антисептик. В Индии из коровьего навоза делают, его также добавляют в глину, в помещении, ну, скажем, там полы, в домах, в этих обычных хижинах. Очень интересный эффект. Во время холода они дают тепло, во время жары они дают холод. Никаких насекомых, ничего нет. Полный антисептик. Вот. И при помощи этого коровьего навоза там массу разных других вещей делают. Все остальные формы испражнений нечисты. Веды утверждают, можете спорить, можете проверить все, что угодно. Они не доказывают что-то. Это положение вед. Или, скажем, там они говорят, кости нечисты, скажем, там скелет, животное, все что угодно. Но раковина, ракушка морская, чиста. Все, исключение. Можете спорить, можете проверять. В храмах раковина используется, ее там кончик срезают и в нее трубят, там начало службы в храме, в ней предлагают там воду, там алтарю. Вот когда эта вибрация идет через раковину, трубят, весь эфир очищается вокруг, очень чистая вибрация идет из раковины. Вот все остальные кости считаются нечистыми. Никаких доказательств, просто принимаете или не принимаете. Веды самодоказательные. Практика. Можно попробовать, скажем, в той же самой раковине, если ракушки, вода хранится, она очень долго не портится, если в самой воде, конечно, там особенных проблем нет. Итак, веды говорят, что на самом деле самым лучшим доказательством их авторитетности является кто? Являются те люди, которые ведам не следуют. Очень интересный такой вариант. Да? Представьте себе, самое лучшее доказательство авторитетности вед – это люди, которые им не следуют. Почему? Веды говорят, потому что эти люди по своему сознанию превращаются в животных. То есть, хотя они остаются людьми, но по своему сознанию они животные. В чем суть? Что такое сознание животного? Это обозначает, что люди с таким сознанием не понимают себя как души. Они считают себя материальными телами. Они отождествляют себя с костюмом. Если бы я сказал, что вот я там серый пиджак, вы подумали, что у меня что-то с головой произошло. Да? То есть я не должен себя отождествлять с пиджаком. Так вот, человек, который отождествляет себя с телом, душа, веды говорят, никому не льстя и никого не боясь обидеть, говорит, это животное сознание. То есть когда мы путаем себя с костюмом, с телом. Вот, потому что если человек живет по ведам, питается, образ жизни, общение, цель жизни, правильные принципы, на которые он опирается. Если он так живет, то у него очень быстро и естественно развивается сознание, что я есть нечто большее, чем материальное тело. Если такого сознания нет, хотя он о двух ногах, его называют двипада пашу. Двипада – это значит две ноги, а пашу – это означает животное, то есть животное на двух ногах, которое вроде по виду человек, но по сознанию думает только о четырех функциях. Четыре функции животного – питание, сон, совокупление, оборона. Все. Если человек не думает ни о чем выше этого, это обозначает, что это просто двуногое животное, не более того. Поэтому, когда человек живет по ведам, у него развивается естественно духовное сознание. Он чувствует свое отличие от тела. В ведах приводится такой пример интересный. Кокосового ореха. Говорится, что пока он зеленый, неспелый, сердцевина прямо к кожуре еще приросла. Вот. Но когда он созревает, эта сердцевина отваливается, и вы можете потрясти, слышно, как она там гремит, это означает зрелый уже кокосовый орех. Точно так же, пока человек духовно не созрел, вот эта духовная сущность настолько приросла сильно к оболочке тела, что она считает себя материальным телом. Это означает иллюзия формы, да? Незрелая еще личность. Но когда человек духовно созревает, живя по принципам вед, тогда, хотя душа и находится в теле, она явно чувствует свое отличие от этого. И отсюда вытекает уже цель жизни. У тела своя судьба, у души своя судьба. Но до какого-то момента они вместе связаны. Законы гармонии должны быть. Итак, веды говорят, если человек не следует им, то он по своему сознанию деградирует, становится не очень такой возвышенной личностью. Вот такая интересная форма доказательства. Или, скажем, еще другой пример из современной реальности можно привести. В Америке, говорят, есть на некоторых дорогах по обочинам выкладывают так вот булыжниками такими достаточно крупными. Для чего? Для того, чтобы водитель, который, предположим, случайно задремал, если он съезжает с дороги, с ровной, на эти булыжники, он начинает трясти сразу же, и он просыпается. То есть то, что его затрясло, это является признаком того, что он съехал с дороги. И он просыпается и опять выруливает на трассу. Так вот, когда в жизни у людей начинаются проблемы, их начинают трясти, обозначает съехали с дороги. То есть веды говорят, что мир это саморегулируемая система, вообще говоря. Если человек живет правильно, то никаких проблем нет. И проблемы это показатель того, что мы отклонились от этого, казалось бы, невидимого, неписанного, но существующего пути ведического, который приближает нас вот к этой высшей цели. Вот. И проблемы, которые, например, так сильно поражают наше общество на разных уровнях, говорят о том, что люди весьма и весьма отклонились по всем сферам от нормального пути эволюции, в первую очередь духовной эволюции. Потому что все уже там кризисы, которые есть, всякие политические, экономические, нравственные и так далее, они экологические, они все своими корнями восходят к духовному кризису. У меня есть целый семинар на эту тему, 3-часовые кассеты, так он называется, «Духовные причины экологического кризиса». Это не мое произведение, он по одной книге очень интересный. Вот если вам это интересно, то мы потом в конце сделаем такой небольшой обзор, и этот семинар, его тоже можно будет переписать. То есть есть объективные законы, и они не подлежат таким вот волюнтаристским изменениям. Все, по ним нужно жить. Отклоняемся, сами получаем проблемы. И веды говорят об этом же. Да? То есть так интересно они доказывают сами себя и этот реально существующий объективный путь развития, отклонение с которого грозит нам же самим определенными проблемами. Итак, что нам нужно уже по пройденному материалу усвоить? Это различие между ведой, как вечным знанием, и шастрой, то есть ведой в записанной форме. Книги, а может быть, например, это вот Бхагавад-гита, она была записана, 5000 записана. Но в этой же 4 главе этой же Бхагавад-гиты говорится, что она была поведана там 120 миллионов лет назад, там, в другую кальпу, в другую эпоху, знание как таковое. Книги, конечно, это не было 120 миллионов лет назад. То есть книга имеет, она может быть напечатана там, в 90 каком-то там году, вот. Но знание, которое здесь содержится, оно не обладает временем, оно вневременное. Поэтому вот это вот нужно для себя запомнить. Веда как знание и шастра как уже источник, в котором это знание зафиксировано. Теперь это происхождение. Да? Теперь второй вопрос темы – это структура вед. Вот. Ну, это такая штука немножечко академическая, то есть здесь нужно зарисовывать. Если вы хотите, конечно, в общих чертах. Я вам дам такую картину, чтобы вы понимали, насколько веды вообще огромны, объемны и неподъемны для нас сейчас. И в чем они сейчас, к чему они сводятся, как можно сейчас понять суть вед. То есть можете написать наверху, скажем, слово «шастры», то есть именно книги. Именно книги. То есть вечные веды, записанные в книге. И общий объем шастр – 10 миллиардов стихов. 10 триллиардов стихов на шастры. И они делятся на три принципиальных главных раздела. Первый называется шрути, это вот то самое услышанное изначальное знание. Шрути. Второе называется смрити. Это те же самые вещи уже в форме занимательных историй для людей, типа нас, которые уже так крутую философию не очень воспринимают в таком чистом виде, а уже нужно их там веселить регулярно, чтобы они не уснули там всяким рассказывать интересные штуки. Вот. Смотрите, и третье это ньяя или логика называется, основные выводы ньяя. Это три таких главных раздела. Вот. И в этом третьем подразделе ньяя всего одно писание, очень известное, может быть, слышали, Веданта Сутра называется. Веданта Сутра. Веда обозначает знание, анта обозначает завершение. Отсюда слово end, конец, анта. Веда анта это вывод вед. Сутра это обозначает афоризмы. Буквально сутра слово обозначает нить, потому что эти, когда их записывали, на дощечках, они связаны были такой нитью. Итак, Веданта сутра это вывод. Здесь всего одна книга в, этой, в этом разделе логики или ньяя. А здесь четыре главные веды, названия эти, конечно, вы слышали. Ригведа, потом Самаведа, Яджурведа, и Атхарваведа. Вот это четыре главных изначальных веды. Вот. И в каждой из этих вед есть определенный свой подраздел. Я не знаю, нужно ли вам это или нет, я могу просто их назвать. Вот здесь под каждой ведой есть самхиты свои, это гимны. Потом идут брахманы, второе, третье араньяки. И четвертое упанишады, известное название такое. И в каждой веде свои самхиты, свои брахманы, свои араньяки, свои упанишады. То есть это все вниз идет. И под каждой из этих вот вед существуют еще так называемые уповеды. То есть второстепенная прикладная литература ведическая, такие вещи, как вот Аюрведа, это прикладная уже наука о здоровье, долголетии, Гандхарва Упаведа, это искусство пения, танца, музыки, театра, вот таких вот вещей ведическая, Дханурведа, это воинское искусство, то есть в ведические времена люди владели ядерной энергией направленного действия. Сейчас только так. Бомбу бросить и убегай быстрее. А раньше они могли послать, вернуть, управлять сколько угодно. Да? Например, слово палица, ну, булава, палица, происходит от глагола палить. То есть это была как ядерная дубинка, на самом деле, палица. При помощи палица они делали очень многие разные вещи. Там, как вот отбойными молотками все что-то делают. Они при помощи палец там прорывали туннели, просто сгорало это все, и не нужно было никуда выносить. Это, ну, многие интересные вещи, описанные в Дханурведе. Вот так при помощи определенных мантр они активизировали энергию огня, энергию воды, что угодно, и могли воздействовать на своего противника. Это все тоже относится к этим, к уповедам, к подчиненным таким вот второстепенным ведам. Далее, васту, есть такое искусство ведической архитектуры, там организация пространства, джьотиша, ведическая астрология. Это все относится вот к этим четырем ведам. И под ними, значит, как я сказал, самхиты – это просто гимны определенные, прославляющие различных личностей. Вчера вот мы их называли во время первой лекции. Кому там поклоняется эта вселенская иерархия, то отвечает за освещение во вселенной, там сурья, свет. Варуна отвечает за воду, водоснабжение, вайу – это вентиляция, воздух, там, коммуникации, все направления, все стихии. Они имеют своих таких вот личностей. И вот эти веды, они являются своего рода гимнами всем этим личностям. То есть мы пользуемся энергиями мира, и поэтому за все энергии нужно платить. Скажем, каждый месяц нам приходят эти все счета из дома управления, мы оплачиваем. Если мы не оплачиваем, через какое-то время нас предупреждают, потом все, отключают одно, другое, третье, отдыхайте. Вот. Точно так же все проблемы энергетические современного мира связаны с нашим, с нашей, как бы скажем, такой неаккуратностью в плане оплаты. Мы задолжали весьма сильно, поэтому жизнь не такая сладкая сейчас, как кажется. И вот эти веды как раз описывают правила взаимоотношения с вселенской иерархией, шрути. Они еще не несут в себе какой-то такой большой духовной нагрузки, это чисто материальные вещи. И только их последняя нижняя часть, Упанишады, это как раз то, что является философский смысл вед. Упанишад много. Их огромное количество, 108 самых главных только Упанишад. Вот. Итак, это один раздел вед, шрути называется, услышанное со всеми этими подразделами. Смотрите, здесь я не буду, как говорится, там морочить вам голову с этой терминологией. Здесь отсюда исходят такие истории, как итихасы. Из них наиболее известные, может быть, вы слышали, Махабхарата и Рамаяна, это вот эпос древний. И частью как раз Махабхараты является Бхагавадгита, это одна из глав Махабхараты. Рамаяна, потом из нее исходят Пураны. Вот, это вот одна из таких Бхагавата Пурана, главная на русском языке есть. Пураны, потом веданги, это грамматика, логика, там всякие такие правила прочтения, потому что веды, они очень красиво поются, я могу вам принести кассету, показать, как, скажем, поют ту же самую ригведу там, или самхиты разные, это потрясающие такие вибрации интересные. Вот. А панчаратры, там этикет, это все вот отсюда исходит, из смрити, очень-очень много всяких разных. Вот. И здесь, как я сказал, Веданта Сутра. Так вот, теперь вы можете прикинуть, просто посмотрев на все это вот многообразие, здесь еще куча-куча-куча всего, таких вот гроздей свисает из всего этого, и все это 10 миллиардов стихов. Теперь мы можем взять свою маленькую занятую жизнь, вот, посмотреть, сколько у нас свободного времени, и сделать соответствующие выводы. Вообще, насколько это реально для нас изучить, прочитать, потому что иногда, когда людям показываешь, объясняешь, вот возьмите там Бхагавадгита, Бхагавата Пурана, нет, вы мне дайте изначальные веды. Да пожалуйста, идите в гармонию, купите там Ригведа или что-нибудь еще, почитайте и скажете, ну и дела, закройте и положите. Вот, потому что для того, чтобы вот эти вот все вещи читать, изначальные вот эти вот все веды, нужно, вообще говоря, учиться по ведической системе, ведической школе, с детских лет, то есть, чтобы нас кто-то вводил в это, потому что иначе это все иностранный язык. Вот, и поэтому сейчас, для того, чтобы понять веды, в принципе, мы можем читать самую суть вед. То есть про эту же самую Бхагавадгиту веды что говорят? Очень такая интересная метафора. Они говорят, что Кришна, как пастух, подоил корову Упанишад, а Упанишады это вот самая суть четырех вед. Подоил корову Упанишад, выдоил из нее молоко Бхагавадгиты, самую суть, и напоил теленка Арджуну. Арджуна это слушающий, тот, кто задавал вопросы и получил это знание. То есть в Бхагавадгите фактически дана квинтэссенция всей литературы от этого Шрути. Огромного количества рик, сама, яжа, адхара, естественно, философская. Здесь не говорится там ничего об астрологии, там, об архитектуре, это чисто философская часть. И поэтому еще одно из названий Бхагавадгиты это Гита Панишад. То есть Гита – песня, в которой вся суть всех Упанишад находится. То есть это самый вывод вед. А что касается вот этой вот литературы, уже из раздела Смрити, истории непосредственных, то здесь огромное количество этих вот Пуран. Пурана обозначает сказание древности. То есть теперь на примере разных историй, разных событий, вот эти вот философские истины, которые у Панишада, такая чистая философия, она излагается через истории, чтобы так было интересно слушать, более или менее. Вот. И среди этих Пуран, самое главное, считается как раз Бхагавата Пурана, или ее называют Амала Пурана, чистейшая Пурана, или другое название Шримад Бхагавата. Их 12 песен, вот, на русском языке из них уже существует половина переведенных, 6. Вот. И также вот этот вот Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана является естественным комментарием на Веданта Сутру. Потому что Веданта Сутра это очень сложное произведение, оно состоит из афоризмов, очень кратких, да, которые нам очень трудно понять. Предположим, там первый афоризм Веданта Сутры «Ом Джанмади Ясиатага» абсолютно истинно, это то, из чего все исходит. Точка. Попробуйте понять, да? Вот. Или, скажем, там первый вопрос «Ом Адхато Брахма Джигьяза». Теперь, наконец, пришло время вопрошать об абсолютной истине. Что это все значит? Когда оно, наконец, пришло? То есть без объяснений, просто короткие афоризмы. И они понятны были для людей, которые изучили все веды. И теперь, если мы возьмем Веданта Сутру, мы там просто, у нас мысли так погнутся, мы не сможем понять, что это такое. Но на Веданта Сутру есть естественный комментарий самого же автора, Вьясадева, который записал это, и это как раз вот этот же самый Шримад Бхагаватам. Итак, мы видим, что вот в этих двух книгах, Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам, фактически, как квинтэссенция, собраны все главные идеи вед. И Бхагавадгита очень интересно тоже так дана. Она дана в контексте этого эпоса Махабхарата. Это очень интересная история такая, там всякие интриги, политика, любовь и приключения, все вот такое намешанное. И тот момент, когда вот эта вот кульминация сюжета доходит до самого предела, и слушатель думает, что же такое произойдет, предел внимания, в этот момент, бум, дается Бхагавадгита на пределе внимания, человек глотает ее, и так он понимает суть. Вот, то есть так вот хитро построена эта ведическая литература, чтобы довести до нас самый смысл. Итак, это структура. И вот эти различные ведические писания на самом деле еще предназначены для людей разного уровня. Потому что мы видим, что в единой системе образования, в школе, например, да, где там 10 или 11 классов, есть учебники для первого класса, для второго, пятого, десятого, и они содержат в себе разные вещи. Для учебники для первого класса вы найдете арифметику, простые вещи. В учебнике для десятого класса вы найдете там какие-то сложные уже логарифмы, дифференциалы, что-то еще. И вы можете подумать, что это противоречивые вещи. Нет. Они рассчитаны для людей разного уровня. Вот и все. Точно так же в ведах есть писания, рассчитанные для людей начального уровня, какого-то там срединного и конечного. Вот. Кому-то сейчас особенно важна Кама-сутра, а кому-то это уже не интересно, ему уже Веданта-сутра. Понимаете? И то, и другое сутра, но люди на разных уровнях развития находятся. Кто-то еще на уровне тела живет, и поэтому ему нужно из этого выйти при помощи определенной технологии. Кто-то перешел уже на уровень духа, его интересует Веданта там со всеми комментариями. И они не противоречат друг другу, они являются просто учебниками для разных классов единой системы образования. Поэтому, если вам встретятся какие-нибудь разные ведические писания, вы спросите, а почему здесь так, а почему здесь это, кажется противоречие? Нет. То есть мы не должны эти вещи рассматривать в отрыве друг от друга. Мы должны понимать, что это единая система образования, и то, что для одного лекарства, то для другого яд. один на одном уровне, другой на другом уровне. И поэтому веды изучают под руководством духовного учителя. Веды не то, что, скажем, сейчас я наберу все веды и буду читать. Это там, это сам, сейчас я разберусь истинно. Нет, это так это не постигают. Завтра у нас будет тема как раз ведический путь познания. Мы будем более подробно об этом говорить. Итак, в ведах есть чистая философия, есть чистая технология прикладная, вот, и есть разные истории, которые объясняют, понять, скажем, там, помогают, вернее, понять суть той или иной какой-то истины. Теперь, что важно, целевое назначение вед. У вед две главные цели. Итак, мы рассмотрели происхождение. Потом мы рассмотрели коротко структуру, да? И теперь целевое назначение. Для чего они нужны? Для чего нужны веды? Итак, две главных цели. Поскольку человек – это сейчас соединение материального тела, машины, механизма и духовной сущности, души внутри, то веды дают совет – как пользоваться и этим материальным телом, и как употребить энергию души. То есть две задачи. Поскольку человек это соединение материи и духа, то по материальным направлениям веды дают рекомендации. Как предположим, покупаете механизм какой-то, ну, магнитофон, стиральную машинку, все что угодно, прилагается инструкция. Как пользоваться для того, чтобы этот механизм вам как можно дольше прослужил. Точно так же тело, этот мир, это механика, достаточно сложная механика. Как этот мир живет, пространство, время, законы, причинно-следственные связи и тело, вписанное в эту систему. Как оно связано с миром, как мы должны им действовать, этим телом, чтобы не выходить из гармонии мира, а жить в полной гармонии. Это первая часть вед. То есть, как быть ведическим материалистом. Потому что сейчас люди, многие, называя себя материалистами, на самом деле являются очень жалкими материалистами. Они из материи не могут извлечь благо вообще. Они берут из материи самое низшее. А потом у нас будет такая тема отдельная, три качества или три гуны материальной природы. И мы будем говорить, как материя дифференцирована тоже, какие разные пласты материи, и как можно из материи, если уж называться материалистом, так быть настоящим материалистом, то есть по максимуму брать из материи, а не так, как сейчас люди, по минимуму и еще с тяжелыми последствиями. Вот, то есть, ну, глупости в квадрате сейчас люди делают. Так вот, первое, это как правильно манипулировать материей предсказуемо и как действовать так, чтобы это тело приносило максимум блага, инструкция к механизмам. Сейчас мы видим, что современные технологии, методологии одно лечат, другое калечат, технологию развиваем, природу разрушаем, губим. И вот эта первая часть света помогает человеку жить в гармонии с природой и миром. Итак, это первое. Как материальное существование человека сгармонизировать, как правильно питаться, как правильно спать, как правильно общаться, как правильно жить, строить дома, что делать, чего не делать, то есть чисто материальный аспект, практические аспекты. И вторая цель вед – это дать человеку также и духовное знание, потому что как бы хорошо мы не использовали свое физическое тело, как бы оно у нас не процветало, там, не благоухало, в конце концов, хочешь не хочешь, машина состарится, и придется из этого тела выходить, и вопрос, куда мы пойдем дальше. Да? И вот теперь уже другие духовные цели вед. Помочь душе вырваться не просто из тела, а вырваться за пределы материального существования. Потому что из тела выйти нет проблем. Каждый из нас выходит из тела, когда мы умираем, но мы идем в другое тело. Как сделать так, чтобы вот это вот колесо самсары или вот перерождение, заключение из тела в тело, как его прервать, как вот эту вот разорвать самую главную привязанность к этому материальному миру, как привязать душу к чему-то более высокому. Это как раз вторая цель вед – духовное знание. И веды приводят такой пример, сравнение. Они говорят, что материальный мир подобен океану, тело человеческое подобно лодки, которая движется по этому океану. Духовный учитель, тот, кто дает нам веду, знания, подобен капитану. А сами веды – это как попутные ветры, которые двигают нашу лодку к этой достойной духовной цели. Итак, веды выступают еще в качестве своеобразного амортизатора, то есть того, что смягчает наши проблемы. То есть представьте себе, что вы едете по дороге, и там ямы какие-то, камни и все прочее, и вас трясет. Если у вас есть хорошие амортизаторы, то хотя препятства есть, как-то это все спружинивается. И понятно, что жизнь наша всегда, даже если мы живем идеально, все равно какие-то проблемки присутствуют. Дорога неровная, это материальное существование. Вот. И когда у нас есть духовное знание, то это духовное знание выступает в качестве такого амортизатора. То есть благодаря этому мы можем правильно справляться со стрессами, с всякими проблемами, философски все это правильно осмысливать. И поэтому венец, вед – это наука о душе. Потому что иногда существует такой интересный крен. Веды, как я сказал, дают огромное количество интересной информации о разных материальных вещах. И порой люди настолько этим увлекаются, то есть первой целью вед, как правильно жить в этом материальном теле, как манипулировать этим миром, что они забывают о главной цели вед, о духовной. Да? В связи с этим есть такая притча, как однажды один очень ученый человек, который хорошо знал материальный аспект вед, подошел к переправе, и там лодочник перевозил людей за небольшую плату на другой берег реки. И когда он сел, этот ученый, в эту лодку, они отправились, значит, в путь, и он стал задать вопрос этому лодочнику. Скажи, дорогой лодочник, ты знаком, например, с санскритом, языком, на котором написаны веды? Он сказал: нет, я очень простой человек, я вообще говоря не знаю ничего такого, читать, писать не умею, я просто перевожу людей туда-сюда и вот тем живу. Он говорит: ну считай, что 25% твоей жизни прошло впустую, если ты не знаешь санскрита, ты не можешь читать веды, все, что ты можешь вообще понять в жизни. Через какое-то время он опять его спросил: скажи, дорогой лодочник, а вот известно ли тебе искусство ведической астрологии, предсказания и так далее, как правильно пользоваться временем, какое время, что делать, что когда начинать, что когда не делать? Тот сказал: нет, я ничего этого не слышал, ни с чем этим не знаком. Тот сказал: ну что ж, считай, что 50% твоей жизни прошло впустую. Они какое-то еще время прошли. И он задал какой-то еще ему вопрос, еще из какой-то там сферы. А знаешь ли ты о чем-то там еще, о каких-то там признаках, какую-то физиогномику или хиромантию, как определять типа же людей, тоже по ведам? Он сказал: нет, мне это тоже ничего не известно. Он сказал: ну что, считай, 75% твоей жизни прошло впустую. И в это самое время вдруг началось волнение, ветер поднялся, лодку стало сильно раскачивать, и в общем-то опасно так стало даже. И появилась опасность, что она перевернется. И теперь лодочник спросил этого ученого: скажи, дорогой ученый, ты умеешь плавать? Он говорит: нет, плавать я не умею. Он говорит: тогда считай, что 100% твоей жизни прошло впустую. Да? То есть суть в том, что вот этот вот материальный аспект вед, он очень привлекателен. Настолько привлекателен, что люди, погружаясь в эти вещи, забывают о другой функции веда, духовной. Да? И когда они теперь нагружены этим даже ведическим, хорошим, практичным знанием, подходят к самому главному моменту, когда нужно уже включать другую духовную функцию, они терпят полное фиаско, потому что они не знакомы с главной ведической мудростью. То есть венец, вед – это наука о душе и ее взаимоотношениях с Богом, с высшим миром. Вот поэтому об этом не следует забывать. И изучая, скажем, эти вещи, мы будем стараться в гармонии держать эти моменты. Я буду рассказывать много и практических вещей из вед, которые просто применимы в нашей жизни, они просто полезны. Вот. Но также я буду говорить, что это не сама цель, а это просто то, что избавляет нас от лишних, ненужных проблем и высвобождает время и дает нам более гармоничное, спокойное сознание для того, чтобы мы могли также и духовно развиваться, чтобы в таком даже ведическом материализме наша жизнь не прошла. Вот в этом самое главное целевое назначение вед.